Ровно 3 недели назад, 2 октября, в Цхинвальской тюрьме были избиты голодающие заключенные. Власть сначала полностью отрицала произошедшее. Впрочем, нарратив сменился через неделю. Министр внутренних дел и юстиции, по чьей отмашке и в чем непосредственном присутствии, арестантов жестоко избивал ОМОН, сначала на закрытых слушаниях в парламенте, а затем и на специальной пресс-конференции, признали применение, цитата, «физической силы», правда, в сугубо гуманистичных целях. 20 депутатов парламента выступили с инициативой объявить вотум недоверия 2 силовикам. Правда, депутаты не могут собраться до сих пор. Фейсбук, между тем, накануне слили часть видео избиения заключенных. О резонансной истории, политических процессах и ее сопровождающих говорим с лидером партии НХАС Давидом Сынакоевым и югоостенским политологом Диной Алборовой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вечер добрый. Вечер добрый.
Давид, почему не получается поставить вопрос ответственности министров? Что, точнее, кто мешает? Большинство депутатов вроде за, объявить вотум недоверия, тем не менее, не получается. Как так?
Мы, 20 депутатов, подписали, то есть, ну, скажем так, что было более точнее, 19 в одном случае и 20 в другом случае.
Что то такое есть, один и другой случай?
Министр внутренних дел. Это, ну, по отдельности было по министру внутренних дел отдельное обращение к председателю парламента и отдельное письмо по министру юстиции. Значит, обратились. Должно было быть недельный срок. Вынесем данный вопрос на обсуждение на сессию. Но вот до сих пор мы пока не можем дождаться. Сегодня прошел президиум. Почему-то этот вопрос вынесли на президиум в обход регламента, так как регламент, например, непосредственно говорит о том, что этот вопрос о недоверии как правительству, так и отдельным министрам, может решаться только парламентом, то есть на сессии.
И зависит от числа поддерживающих этот вопрос депутатов, насколько я понимаю.
Да, 20 это количество поддерживающих и подписавшихся под этим обращением депутатов. И сегодня на президиуме этот вопрос поставили, вынесение вопроса о вотуме недоверия на сессию. И, значит, 9 депутатов проголосовали за то, чтобы отменить вынесение этих вопросов на сессию.
Среди них есть подписанты, те, которые поддерживали вынесение?
Нет, насколько я знаю, нет. И мы против вот такой постановки вопроса. Мы будем говорить о том, чтобы деятельность парламента вернулась в законные рамки, чтобы он действовал строго по Конституции и по регламенту, потому что, строго говоря, Конституция также, то есть здесь, опять-таки, значит, затрагивается 61-я статья Конституции, которая дает депутатам право выносить вотум недоверия. И нам сказали, что депутатам представили против такого, знаешь, что есть 177-я статья, которая говорит об отчетности правительства, который, вот, по результатам которой может быть вынесен вотум недоверия или нет. Но в данный случай он выходит за рамк такой постановки вопроса. И поэтому мы... То есть постановка вопроса депутатами, она строго в рамках регламента, Конституции и законодательства Республики Южная Осетия. Это нарушение регламента, нарушение Конституции.
В рамках регламента и собственных полномочий вы, собственно, были в тюрьме, вы общались с заключенными. Что вы видели? Как это соотносится с тем, что вы потом услышали от профильных министров на закрытых слушаниях?
То, что было на закрытом слушании, об этом я бы говорить не хотел, но...
Ну, после этого они уже открыто об этом рассказали. Это очень отличалось, скажем, от их публичной версии, от того, что югоостенское общество услышало на пресс-конференции.
Это отличалось, да. Это отличалось от публичной версии. Прежде всего, мы пригласили, значит, министров юстиции и внутренних дел, генерального прокурора, собрали внеочередное заседание парламента, выслушали их там. Но,
почему в закрытом режиме?
Исчерпывающих вопросов мы не смогли понять этот вопрос, потому что данная такая постановка была, значит, инициирована председателем парламента. Но и тут опять-таки свои нарушения, потому что...
То есть это было сделано, чтобы создать этим министрам максимально удобную среду, или речь шла о некой секретной информации?
Мне сложно сказать, потому что секретная информация, она имеет определенные критерии.
Она прописана.
И таких критериев мы не увидели. Это один момент. И второй момент – это то, что когда мы запросили видеоматериалы в тот же день, это было уже 4 числа мы их пригласили, 4 числа мы допросили видеоматериалы с камер наблюдения. Ведь до вечера они обещали представить председателю парламента, их не представили, сославшись на то, что они стираются очень быстро. После этого мы обратились к генеральному прокурору с тем, чтобы, я имею в виду парламент, обратился с тем, чтобы был исследован данный вопрос, и также, чтобы у всех заключенных взяты медицинские исследования, чтобы судмедэкспертиза провела свои, скажем так, обследования заключенных. Пока что мы по этим вопросам ответа не получили до сих пор. Сегодняшнего дня. И поэтому, когда мы не получили соответствующих ответов, когда мы видели так неуважительное отношение к парламенту, мы увидели нарушение закона, мы не увидели, что нам представили обоснованное, скажем так, вовлечение спецподразделений Министерства внутренних дел в разбирательство данного вопроса, то есть который связан с заключенными, с последствиями и осужденными, то мы вышли на такое вот решение.
Дина, вопрос к вам. Я хочу спросить у вас об общественной реакции на происходящее. Как так получается, что парламентское большинство, несмотря на то, что часть их депутатов поддерживают вопрос постановки ответственности министров, оглядывается не на избирателей, не на общество, а на исполнительную власть и на президента, в частности?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Я думаю, что это, видимо, все-таки традиция, которая у нас была заложена не сегодня, когда, к сожалению, не работают механизмы сдержек и противовесов. Исполнительная власть является доминирующей, и, соответственно, вот по накатанной все обращают внимание на мнение, которое исходит от исполнительной власти. Это неправильно, безусловно, потому что депутаты должны вспомнить, что они ответственны в первую очередь перед своими избирателями. И для того, чтобы они это вспомнили, я думаю, что необходимо, чтобы был четкий механизм отзыва депутатов. Вот когда он будет и когда он заработает, я думаю, депутаты вспомнят и свое предназначение, и то, что парламент – это представительная власть, и они представляют интересы избирателей. Поэтому не наши представители, не исполнительная власть, а своих избирателей. Вот я думаю, что корень проблемы в этом. К сожалению, проблема – это не сегодняшнего дня. Проблема эта лежит далеко позади, скажем так, да, и в первую очередь, я думаю, это связано, это и объективные, и субъективные факторы.
А можно эту тенденцию как-то преломить? Потому что Анатолий Бибилов, будучи спикером парламента, в общем-то, весьма успешно оппонировал исполнительной власти. И чувствовал достаточно...
Вот я хотела к этому и привести, что когда Анатолий Ильич стал спикером парламента, его поведение говорило о том, такое несвойственное поведение, да, всем остальным предыдущим спикерам, что это, в принципе, является трамплином на следующий шаг. Да, это шла борьба за президентское кресло. Это было понятно с первых же дней работы в парламенте. Но это приносило хороший результат, потому что законодательная власть вдруг стала исполнять свои функции, и главная функция – это функция контроля за исполнением. Конечно, какие мотивы лежат под этим – это другой вопрос. Но впервые, в принципе, это население почувствовало, что наконец-то что-то начинает работать. Исполнительная власть, конечно, хотела уличить законодательную в каких-то ошибках, законодательная, исполнительная. В
итоге общество узнавало больше.
Не очень позитивно, но общество узнавало больше.
И о тех, и других.
Стало больше открытости в этом, да, в этом понимании. Но это явилось таким временным, был временный характер этого явления, потому что как только происходит переход в исполнительную власть, то здесь уже мы наблюдаем другую очень плохую тенденцию. Это происходит сращивание одной политической партии с государством. Это очень, очень плохие...
О желаемости такого развития, такого сценария нам открыто говорил бывший спикер парламента, что он бы хотел видеть одну-две партии во власть.
Безусловно, я помню все это. Я думаю, что это желание не только его личное, но и, скорее всего, и лидера партии, и всей этой партии в целом. Я думаю, что есть непонимание, потому что нет опыта. Вы понимаете, что сегодня есть в политическом смысле Южная Осетия? Да? Это наследие, во-первых, Советского Союза, тоталитарного государства. После разрушения этой страны мы переходим в государство такого военного типа. Оба эти государства, оба эти типа, это мобилизационные типы. Мы же понимаем, да, что речь идет о том, что идет концентрация власти, вернее, концентрация принятия политических решений, да, в руках небольшого количества людей или одного человека, да. Вот. А теперь, значит, после войны 8-го года, после признания независимости, вернее, Южной Осетии в качестве независимого суверенного государства, да, то есть начало вот этого процесса, уже переход на мирные рельсы. Что он нам дает? Нету этого опыта, и власть боится потерять контроль.
Понимаете? А общество готово контролировать власть? Есть запрос?
Я думаю, что оно было готово во всяком случае, и одна из причин снежной революции, так называемой, хотя, на мой взгляд, не была, революция так и не свершилась. А одну из этих основ и было то, что общество было более модернизировано, оно пошло вперед, а власть, она отставала, она завязла в этих проблемах, которые, во-первых, накопились, да, из прошлого, и еще и новые добавились. Надо было это все разгребать. И она оказалась не готовой к этим новым вызовам, и она не смогла использовать в нужном направлении и новые возможности, которые появились. Ну, тут очень большие глубины. Это вообще, наверное, на 3 передачи эта тема. Я имею в виду, что корни, они там лежат. Но с каждым разом, что очень плохо, я наблюдаю тенденцию еще к большему и большему ограничению прав и свобод. Хотя каждый раз всякая новая власть, они декларируют совершенно хорошие демократические правовые лозунги. Но на самом деле, когда эти силы приходят к власти, они оказываются заложниками системы. И все боятся реформировать и тронуть саму систему. Да? Это давно уже требуется сделать и провести коренные реформы. Скорее всего, это определенные страхи и опасения.
Спасибо.
И что мы делаем? Мы начинаем давить на общество и решаем в единоличном порядке эти вопросы. И то, что вот эти заседания парламента происходят в закрытом режиме, это очень плохие сигналы.
А насколько можно что-то скрыть сегодня, в век информационных технологий, когда у каждого в руках мобильный телефон и интернет вот везде?
Да, нет, не получается. Во-первых, то, что вы сказали, да, вот век информационных технологий, интернета и так далее, да, это первое. А второе, мы все-таки должны понимать, что мы живем в маленьком закрытом обществе.
Политика дверь в дверь.
И здесь все тайное, ну да, здесь все тайное становится явным, да. То есть долго скрывать что-то все равно не получается. Тем более, что общество взбудоражено, вот то, если мы говорим о последних событиях, да, и они ждут ответов.
Давид, насколько монолитна власть в данном случае? Насколько поддержка министра внутри правящей силы однородна? Часть депутатов, большинства, поставили вопрос их ответственности. Судя по всему, там идет какое-то брожение, и люди не хотят отвечать за чужие ошибки. То есть мы можем считать слив этого видео частью вот этого процесса брожения внутри власти?
Слив этого видео, скорее всего, это результат того, что люди ожидали каких-то решений, какой-то активности в этом вопросе. Ничего не происходило, все было в закрытом режиме. И те, кто вот это сделал, у кого они были на руках, они вот решили таким образом выразить свое отношение к происходящему. Это вот я так понимаю. Это один момент. Второй момент – это то, что, конечно же, несомненно, здесь ответственность парламента есть. Но помимо парламента, тут как бы основная часть ответственности, она ложится на исполнительную власть, на контролирующие органы, на надзирающие органы, которые все это позволяют делать или не до конца осуществляют свои полномочия. Мы вот пытаемся, мы будем пытаться сейчас разобраться в этих вопросах тоже. Потому что, как нам обычно говорят, что это же не первый раз. Ну, может быть, и не первый раз, но мы бы хотели, чтобы такого больше не повторялось.
Может, надо создать прецедент, когда кто-то ответит за свои действия?
Безусловно. Да, это будет как раз таки тот раз, когда все это прекратилось. И, несомненно, это все надо делать в рамках закона, чего мы и добиваемся. Вот пытаемся как раз сейчас добиться того, чтобы все эти процессы проходили в рамках закона, чтобы закон не искажался, чтобы он не...
А что вы можете сделать, вы, как один из лидеров парламентского меньшинства? Какие рычаги у вас есть?
Ну, Что мы можем, какие рычаги? Вот мы один из рычагов сейчас использовали, когда все вот собрались. Притом здесь собрались не по партийной какой-то принадлежности или какой-то другой там нравится, кто-то нам не нравится. Тут вопрос был только лишь в том, что людям не понравилось отношение. И отношение не то, что к депутатам, а отношение к вопросам, отношение вообще к делу, как все поставлено. Потому что тут же все это произошло после того, как заключенные обратились в парламент. На имя председателя парламента было направлено обращение. Среди них меня не было, но депутаты поехали в тюрьму. Они там все посмотрели, постарались решить некоторые вопросы. Да, и потом на следующий день произошло вот то, что произошло. То есть были, значит, вот эти предприняты жесткие шаги.
То есть это еще и вызов парламенту как институту?
Многие в том числе восприняли это именно таким образом. Потому что каких-то таких вызовов, при которых бы был применен вот такой механизм, была применена вот настолько физическая сила, вот таких вызовов мы там не усмотрели, не увидели. Нам их не показали. Поэтому вот все начало развиваться именно в таком русле. Я вот полностью согласен с тем, что закрытость такого публичного органа, как парламент, она к добру не приводит и порождает множество слухов. И потом люди начинают жить не информацией, полученной из первых уст, а именно слухами, которые зачастую или иногда бывают неточными, или на них начинают расти другие какие-то слухи, там ноги, руки к ним приращивают.
Может быть, это происходит потому, что власть преуспела в технологиях по созданию альтернативной реальности. События нет в телевизоре. Затем, даже если в соцсетях, например, появляется видео, как накануне, всегда можно нагнать ботов, рассказать про фейк из Владикавказа, например. Как в этих условиях разобраться?
Как быть в этих условиях? Во-первых, я считаю, это лично мое мнение, что заседание парламента, особенно по каким-то ключевым вопросам, и то, что касается вообще вопросов, которые выносятся на сессию, и сами сессии, мало того, что должны быть открытыми, их должны показывать в прямом эфире, чтобы население могло наблюдать за тем, что происходит в парламенте. Это первое, что можно сделать как механизм. К большому сожалению, этот механизм, конечно же, предлагался. И предлагался даже во время предвыборной кампании. Но обузы ныне там. Мало того, что нет прямых эфиров, которые ожидаются общественные, заседания стали закрытыми, слушания стали закрытыми. Это абсолютно неприемлемо и непонятно. Есть ли там секретная информация на этих заседаниях? Я сомневаюсь, честно скажу. Да? То есть ли весомая причина проводить эти заседания в закрытом режиме? Я понимаю, что такая надобность иногда бывает, да, периодически. Когда речь касается каких-то, я не знаю, специфических вопросов, есть государственная тайна, которую нельзя разглашать и так далее. Но вот в этих двух случаях, то, что касается границы и затем уже вопросы избиения, проходят в закрытом режиме. У меня возникает вопрос, что скрывать-то? Все общество в курсе, все взбудоражены. Почему мы должны, вернее, почему парламент должен отстраниться? Почему это в закрытом режиме? Какие государственные тайны обсуждаются в связи с вопросом избиения людей, объявивших голодовку?
Почему президент, вдогонку вам вопрос, защищает этих двух министров в ущерб собственной политической репутации?
Безусловно. Вот здесь тоже вопрос, конечно, очень важный. Почему происходит вот эта явно демонстративная защита, и власть хочет сберечь вот этих двух, например, министров? Мы сейчас не говорим о личностях. Очень многие хотят перевести вопрос в личностный фактор. Типа вот хорошая девочка, хороший мальчик, все мы хорошие. Да? Но мы сейчас говорим не о лично ком-то, а о министрах. Да? Министрах, у которых есть определенные обязательства, определенные полномочия. И то, что за рамки вот этих полномочий не дозволено выходить никому. Будь то министр, будь то кто бы то ни был. Да? Вот. И вот вопрос стоит в этом. Не в том, чтобы умалять чьи-то заслуги, а в том, что дозволено ли кому бы то ни было, даже если он министр, выходить за рамки своих полномочий и нарушать закон. Вот в этом вот и все.
Дина, если тут распространяется еще информация, что якобы уважаемые люди выступят в поддержку министров. К вам, например, обращались, и как вы считаете, кто эти уважаемые люди?
Они по этому поводу не обращались, но я это читаю в соцсетях. Но лично ко мне никто не обращался по этому поводу. Но я еще раз повторяю, мы должны разделить личность от проблемы, понимаете? В этом важность, в этом суть. Кто говорит о том, что они плохие люди? Да никто. Кто уделяет их заслуги, да, у кого они есть? Речь идет об их работе в качестве министров. И в принципе, в этом вопрос. И еще следующий отсюда вытекающий вопрос. Когда идет такое охранение своих министров, и мы наблюдаем, что в первую очередь власть оберегает именно силовые структуры. Если мы отследим недавнюю историю, буквально, да, события, которые происходят, не очень симпатичные, и все время можем заметить, что власть все время на защите своих силовых структур и сейчас уже, в частности, самого министра. Это создает другую проблему. Появляется ли в нашем обществе каста неприкосновенных? Или все-таки закон един для всех? Вот этот вопрос, на который сегодня должна ответить власть. Все, точка.
И продолжая пафос Дины, Давид, хочу вас спросить, как в этих условиях парламенту как и депутатам, как народным избранникам не потерять лицо и показать избирателям, что они представляют в том числе их недовольство и канализируют их недовольство общественное?
Пока что на данный момент мы пока что этим занимаемся. Насколько вот я знаю, на сегодняшний день ни один из тех людей, которые подписали данное обращение, которые видят именно вот в таком свете, не отказался от своей подписи, хотя идет определенное давление на депутатов. То есть они стоят на своем. Это не какой-то каприз. Это принципиальный подход к решению вопроса в рамках закона. И я думаю, что многое зависит сейчас от того, каким образом завершится вот эта эпопея, скажем так. Потому что сейчас вот как раз таки идет формирование, скажем так, новых депутатов. Многие из них вообще во власти, в политике, вообще делают первые шаги. И идет вот формирование не только их, но и всего депутатского корпуса. И насколько удастся отстоять свою позицию, вот от того и будет зависеть дальнейшее развитие событий. Я думаю, что мы не раз говорили о том, что когда вся власть находится в одних руках, это вызывает определенные нарушения, это вызывает искажение всех процессов, которые происходят. И вот мы являемся свидетелями всего того, о чем мы говорили. И мы собираемся, да, сделать так, чтобы как раз таки принцип разделения властей, что принцип сдержки противовесов, он заработал. Я надеюсь, что это нам удастся.